Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 ноября 2014 года. Каббалисты о народе Израиля и народах мира. Часть 9. Миссия народа Израиля. Окончание исправления мира, когда все соединятся в стремлении к Творцу, и Он откроется всем народам, как единственная управляющая сила, наполнятся знанием Творца и устремятся к Нему все народы мира. А роль народа Израиля в мире – в подготовке мира к этому состоянию. Бальсулам, поручительство, пункт 20. Каждое исправление, выполненное любым из народа Израиля, служит толчком к духовному развитию всего человечества. Именно таким постепенным исправлением достигнет все человечество желательного состояния. Бальсулам, поручительство, пункт 20.
Радиоверсия.
Короткие истории. Каббалистические школы. С того времени, как Аврааму примкнула небольшая часть вавилонян, и они стали работать по объединению между собой, начинается точка отсчета прообраза еврейского народа. И хотя это был еще не сформировавшийся народ, а каббалисты, ученики Авраама, которые получили от него методику объединения с целью раскрытия Творца, но их уже можно назвать группой, начавшей свое движение вперед. С каббалистической точки зрения, движение вперед – это не история их перехода из Вавилона в землю Кнаан, спуск в Египет и возвращение в землю Израиля, а рост их эгоизма и постоянный подъем над ним. Ведь та идеология, с которой они согласились в древнем Вавилоне, продолжала работать в них. В процессе роста эгоизма народ стал постепенно меняться, становясь все более изощренным, и эгоистически, и альтруистически. Их объединение претерпевает всевозможные метаморфозы, принимая различные формы. Поэтому школа Авраама переходит в школу Ицхака, затем в школу Якова, потом Юсефа и, наконец, в школу Моше. Все они представляют собой разновидности движения народа ко все большему раскрытию эго и подъему над ним. Школа Ицхака олицетворяет желание народа оторваться от своего эгоизма, жестко приподняться над ним. В этом и заключается жертвоприношение Ицхака, когда человек готов зарезать свой эгоизм. Ведь поначалу он думает, что только так можно сохраниться в своем движении вперед. Затем формируется школа Якова, которая считает, что не следует убивать эгоизм, а наоборот, нужно уравновесить его с помощью свойства милосердия, олицетворяемого Яковом. Ведь когда милосердие начинает правильно использовать свойства Ицхака, жесткость суда, то превращается в свойство Исраэль, что означает прямо к Творцу. Это уже серьезное движение вперед, в котором и эгоистические, и альтруистические силы собираются вместе. При этом эгоизм остается внизу, а альтруизм плывет над ним, и так, синхронно поднимаясь и опускаясь, они движутся вместе. Так растет народ, компонуя в себе две части природы, и между ними, в их правильном симбиозе, раскрывая Творца. Духовное движение Израиля постепенно приводит народ в Египет. Развитие в Египте означает, что эгоизм народа поднялся еще больше, до уровня фараона, и они обязаны над ним возвыситься. Фараон олицетворяет эгоизм, над которым невозможно просто так приподняться и использовать. Необходимо рывком оторваться от него, а затем исправлять маленькими порциями, перерабатывая его на альтруизм. Когда народ Израиля, оказавшись в египетском плену, то есть в крайне эгоистическом состоянии, обнаружил, что никак не может последовать за идеологией Авраама, то среди них появился новый лидер, которого звали Моше. Он смог организовать их так, чтобы они поняли, что движение вперед должно быть основано на отрыве от эгоизма – Это означало вырваться из египетского плена, плена эгоизма, и начинать потихоньку исправлять его части. Находясь в Египте под давлением огромного эгоизма, народ входит в такую же конфронтацию, как и в древнем Вавилоне. Моше понимает, что надо снова сделать рывок, выйти из Египта в землю Кнаан, как некогда группа Авраама вышла из Вавилона. Земля Кнаан символизирует духовное состояние, которое дает народу возможность внутренне объединиться между собой, приподняться над эгоизмом и отдалиться от него, то есть уйти из Египта, выйти в Синайскую пустыню и направиться к земле Израиля. В этом заключается суть школы Моше, прямого последователя Авраама. В истории духовного развития нет более яркой личности, чем Моше. Ведь если группа Авраама вышла из Вавилона, возвысившись над проявившимся эгоизмом, и этого было достаточно, то сейчас ее последователи, убежав из Египта, должны не только подняться над огромным эго, но и постепенно исправить его. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 2, 22 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Как превратить путь страданий в путь света. Из статьи «Нет никого, кроме него» Шамати. Человеку посылают мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что нет у него полноты единения с Творцом. Человек не способен преодолеть мысли и желания, возникающие в его разуме и сердце. Ему не справиться одному без окружения, которое бы поддерживало его. Необходимо, чтобы вокруг него было много таких же, как он, которые бы показали ему хороший пример относительно его состояния. Хорошее окружение – это товарищи, проходящие примерно те же состояния, каждый согласно его личным информационным генам. Но у всех одно намерение, одна цель, все понимают, что нужно делать. И если они даже не понимают, главное, чтобы они старались показать друг другу хороший пример. Когда мы перейдем на следующий этап духовной работы и обретем силу, то окружение будет играть с нами по-другому, демонстрируя пренебрежение целью, как это было в известной каббалистической группе в Коцке. Если я обладаю экранами, цветами, сосудами, то окружение может помочь мне, чтобы мне не пришлось ждать следующего препятствия в пути. Окружение само поставит передо мной препятствие, которое мне придется преодолеть, и это называется путем ускорения времени, вместо пути естественного развития. Зачем мне ждать, когда я получу отягощение сердца сверху, если общество мне может это обеспечить? Товарищи будут демонстрировать мне свое якобы пренебрежение духовным путем, а я буду оправдывать их, говоря, что это неправда, и я не вижу истины из-за своей неисправности. Таким образом, мы превращаем путь страдания в путь света, каждый раз ставя перед товарищами новое препятствие, и таким образом поторапливаем их, заставляя требовать отдающие желания и продвигаться. Но это подходит лишь для больших каббалистов. Пока же нам нужно показывать товарищам свое вдохновение целью. Таким способом до Махсома превращают путь страданий в путь света. Сегодня мы обязаны служить для каждого товарища силой притяжения вперед. Первый этап подготовки к настоящей духовной работе заключается в том, чтобы достичь ощущения того, что находишься в святом окружении. Я должен видеть, что все гораздо выше меня. Я вообще не достоин находиться среди таких людей. Я не способен оправдать их и оценить их высоту. Мне нужно стараться разглядеть, что в них живет Творец. Представлять это хотя бы искусственно. Искать, как построить свои отношения с группой. Но истинное состояние Лолишма начинается с того, что я вижу всех окружающих великими. И тогда у меня есть возможность за счет них продвигаться в этом состоянии. Это означает, что я правильно установил себя в состоянии Лолишма. Теперь общество может снабжать меня горючим, за счет того, что я вижу всех большими и стремлюсь находиться между ними. Я хочу прилепиться к ним и учиться от них, быть среди них самым маленьким, лишь бы только вместе. Это уже правильное отношение, при котором из зло лишма я приближаюсь к лишма. Я уже правильно включился в общую душу и признаю, что Творец находится внутри товарищей. Все, что мне не достает, это прилепиться к ним. Это значит, что я стремлюсь к любви к товарищам, а потом из нее к любви к Творцу. Но до этого во мне не может появиться потребность в любви к Творцу, если имеется в виду духовная потребность, а не материальная, корыстная, как все хотят. Здесь у нас есть очень четкие признаки, судя по нашему отношению к окружению, по которому можно проверить свое состояние. Из урока по статье из книги Шамати. 29 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Сила преодоления. Часть 4. Вопрос. Почему вся жизнь построена на преодолении? Ответ. Так специально сделано для того, чтобы мы научились перенаправлять свое желание. И это начинается с самого рождения. Я должен выяснить, что важно для меня в жизни. У меня есть 24 часа в сутки, так, чтобы я хотел сделать за это время, как наполнить эти часы самыми полезными занятиями. И тогда я начинаю задумываться о цели жизни. Ведь она складывается из таких 24 часов каждый день. Есть ли какая-то цель у моего существования, ради которой стоит жить? Я пытаюсь понять, чем имеет смысл наполнить свой день и на что его жалко потратить. Таким образом, я выясняю для себя важность определенного состояния. Здесь мне и требуется преодоление для того, чтобы повысить эту важность. Я все время работаю над этим выяснением, все точнее определяя цель и то, что к ней не относится. Допустим, я решил стать знаменитым музыкантом, и мне нужно все посвятить этой цели. Я должен изучать эту тему, слушать разную музыку, заниматься всем, относящимся к этой профессии. Так я выясняю ее все больше и больше, строя в себе такое желание и тягу к существованию в роли известного музыканта, что оно полностью захватывает меня, я думаю только об этом. Меня не волнует еда, одежда, отдых, развлечения, я хочу только одного – музыки. Ведь я сам сделал ее такой важной для себя. Я построил эту важность искусственно, и это называется преодолением, поскольку я сформировал в себе желание, потребность, тягу к тому, что прежде мне было совсем не важно. Теперь мне не стоит никаких усилий все время стремиться к музыке и работать, повышая свое мастерство, репетируя, как положено настоящему музыканту, по 10 часов в день. И точно такой же принцип работает в любой другой сфере. В образовании, в семейной жизни, на работе, в любом продвижении, в организации своей жизни. Если мы хотим добиться каких-то результатов, то не надо насиловать себя, заставляя делать то, что нам не хочется. Мы хотим, чтобы наша жизнь была хорошей, приятной и приносила удовольствие. А поэтому нам нужно сформировать в себе желание к тем занятиям, которые мы обязаны выполнять. Преодоление состоит в том, чтобы сделать из обязательного занятия желанное. Если я создам в себе желание к тому, что в любом случае обязан выполнять, то это занятие перестанет быть для меня трудным. Так можно преобразить всю свою жизнь, легко превратив ее из тяжелой работы в увлекательное приключение, в постоянный отдых. Если я перенаправлю свое желание, то исчезнут все трудности. Мне не нужно будет работать из-под палки и мучиться, с усилием совершая каждое движение и всякий раз преодолевая себя. Эта работа станет для меня желанной. Преодоление потребуется лишь для того, чтобы сделать ее важной для себя. Из 383 беседы о новой жизни. 27 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Конец света, когда нет интернета. Вопрос. Что такое хорошая реклама? Как практически выражается ее искусство? Какое чувство она должна пробудить, чтобы общество продвинулось дальше того уровня, на котором оно сейчас находится? Ответ. Следует превратить рекламу и в целом средства коммуникации в двигатель, ведущий к связи между всеми. Согласно названию «средства коммуникации», они должны быть в центре общества, создавая связь между нами. В них человечество способно получать удовлетворение, наполнение, счастье. Посмотрите, что сегодня происходит при небольшой неисправности сети связи. Люди буквально потрясены. Они поняли, что значит быть отключенными. Отсутствие информации выглядит для нас катастрофой. Мы не знаем, как жить. Раньше такого не было. Пока что мы связаны искусственно, без чувств. Это еще не связь между людьми, а пока лишь передача укороченной, материальной, примитивной информации. Но очевидно, что потребность в новых отношениях у нас уже обострилась. Если мобильная связь, интернет, социальные сети помогут нам ощутить удовольствие от объединения, то это ускорит развитие самих средств коммуникации. От этих средств, возможно, мы перейдем к построению особой мировой системы, в которой все смогут связываться якобы в воображаемом мире. Но это мир не воображаемый, а виртуальный, в котором мы отключены от своих тел и живем в новом, общем разуме и сердце. И это не утопия. При огромном желании этот процесс может занять всего несколько лет. Речь идет об очень серьезной новой ступени. В коммуникации без границ, чувственной, эмоциональной, люди поставят себя выше физической жизни. Здесь их уже не заботят наркотики, террор, успокоительные препараты. Они не погружены в депрессию, не закрываются в отдельной комнате. Они даже не чувствуют себя вместе, потому что понятие «вместе» исчезает и остается понятие «один». А «один» – это не сумма отдельных частностей. Из 140-й беседы о новой жизни. 12 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Что такое молитва в Кабале? Истинный каббалист понимает, что находится во власти эгоизма. И только лишь одна внутренняя точка в нем, так называемая точка в сердце, свободна от эгоистического влияния и может соединить его с Творцом. Если он делает усилия и соединяет точку в сердце с Творцом, то через этот контакт получает силы, которые приподнимают его над эгоизмом, и он начинает постепенно исправлять эго, ставя его на пользу альтруизму. Вся работа по духовному исправлению состоит в том, чтобы просить у Творца силы для исправления эго. Поэтому оно играет здесь положительную роль, вызывая в нас потребность в Творце. Обращаясь к Творцу, мы получаем от него силу, необходимую для исправления, и ощущаем в исправленном эгоизме относительную связь с Творцом. Это уже не точечное соприкосновение, а более широкое, более сильное единение. И тут возникает еще более весомый, более толстый эгоизм. Мы вновь начинаем просить Творца дать нам силы исправить его. То есть эгоизм, постоянно проявляясь, возбуждает нас на связь с Творцом, и поэтому называется «помощь против тебя». Это постоянное обращение к Творцу для исправления эгоизма и называется молитва. Из телевизионной программы «Короткие истории». Часть 2. 22 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Дети Вселенной. Часть 3. Сегодня мы слегка приоткрыли завесу над темной материей и другими феноменами, однако мы не чувствуем их, лишь вычисляем как результат полученных данных, постулируем то, чего в них недостает. Мы не знаем источников действующих в природе сил, сути их действия, отношения между ними. Сам факт их существования мы постигаем как следствие, а не как данность. Но главное, все, что мы способны изучить, постичь, очерчивается в пяти наших ощущениях. И поскольку на конце каждой цепочки опытов и исследований стоит человек со своими органами чувств, со своим разумом и ощущением, со своим воображением, со своей способностью создавать те или иные модели и выстраивать из них общую модель Вселенной, постольку, конечно же, все его построения, все результаты его изысканий очень ограничены. В сущности, мы не знаем ничего, подобно черепашке, вылезшей из убежища и проползшей несколько шажков на протяжении нескольких десятков или сотен тысяч лет. На самом деле, она все еще находится неподалеку от того куста, под которым сидела, втянув голову в панцирь. И она еще ничего не может знать. Более того, постепенно продвигаясь вперед, она тоже ничего не узнает. Сколько бы мы ни развивались в своем нынешнем состоянии, нам не узнать ничего качественно нового. Фактов и данных можно собрать великое множество, но мы не сумеем обработать, усвоить их так, чтобы они обрисовали нам общую картину. Все потому, что для настоящего исследования себя необходимо перейти на более высокую ступень, к более высокому чувству и разуму. Иными словами, не зависеть от трех осей, от времени и пространства, чувства и разума, которые есть у нас сегодня, приподняться над ними и увидеть все в ином свете, как будто мы уже не люди Земли. И вот тогда мы постигнем людей, поймем, кто они есть. Для этого нам нужна новая наука. И не случайно сегодня ученые начинают признавать, что традиционная наука переживает кризис. Казалось бы, почему? Ведь средств у нас предостаточно. Мы умеем строить гигантские, сложнейшие сооружения, мы выводим телескопы на земную орбиту, а наши микроскопы и коллайдеры проникают в мир частиц. Миллиарды вкладываются в научные исследования, однако в конечном итоге их польза представляется иллюзорной, до такой степени, что мы даже смеемся над учеными, которые словно бы удовлетворяют свою природную любознательность на деньги налогоплательщиков. Мы не придаем науке прежнего веса, тем более, что наше естество, наш эгоизм портит любые ее плоды. Ведь мы используем их на то, чтобы властвовать друг над другом, зарабатывать друг на друге, а добрых плодов на этом дереве почти не найти. Из 308 беседы о новой жизни. 2 марта 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.